Глава 3. Ярость Саула. Шэрон снова смотрит в зеркало заднего вида. Она снова вглядывается в лица водителей за рулем других автомашин. Она внимательна и осторожна, потому что знает, что он опять будет преследовать ее. «Нас с тобой ничто не разлучит». Такое послание он оставил на ее автоответчике. «Я твой муж». Бесконечные перепады настроения мужа, его припадки злобы и ее синяки вынудили ее подать на развод. Но он не обращал внимания на предупреждения властей, игнорировал запрет полиции и насмехался над законом, поэтому Шэрон снова всматривается в зеркало заднего вида. В другом месте другой человек, офисный работник по имени Адам, занимается своими делами. Он заглядывает через щель в дверь офиса своего босса, видит пустое кресло и вздыхает с облегчением. Если повезет, у него есть час или даже два, прежде чем появится его раздраженный начальник, мистер Скрудж, страдающий от похмельного синдрома. Мистер Скрудж унаследовал свою компанию от отца. Ему не нравится этот бизнес, поэтому все свое раздражение и недовольство он выливает на работников, таких как Адам. Он много и шумно говорит, распускает язык, и доброго слова от него не услышишь. Шэрон прячется от бывшего мужа. Адам готов прятаться от начальника. А от кого прячешься ты? Какие монстры населяют твой мир? Властные мамы, тренеры с повадками Сталина, учитель математики с характером Ротвейлера, студент, сам себя назначивший в комнате общежития большим начальником, царь, готовый пригвоздить мальчика-пастуха копьем к стене. Последняя сцена – эпизод из жизни Давида. Бедный Давид. Войско Саула расположилось лагерем в долине. Когда Голиаф потерял голову в битве, израильтяне сделали Давида своим героем. Люди собирались толпами и пели. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И тогда Саул взорвался, как Везувий. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Душа царя и без того была встревожена, и до того у него бывали приступы ярости и гнева. Но теперь популярность Давида выплеснула на раздражение Саула галлоны горючего. «Пригвожу Давида к стене», — решил он. Саул еще 6 раз пытался убить золотого мальчика из Вифлеема. Сначала он предлагает Давиду жениться на своей дочери Милхоле. Казалось бы, щедрый жест, однако задумайтесь над тем, какой выкуп затребовал царь за свою дочь. 100 филистимских обрезаний. «Из 100 человек кто-нибудь, наверное, убьет Давида», — надеялся Саул. Однако этого не случилось. Давид удваивает свой выкуп и возвращается с доказательством исполненного слова. Но Саул не сдается. Он приказывает своим слугам и Иоаннафану убить Давида. Но те отказываются. Он снова бросает в юношу копье, но не попадает в цель. Саул посылает своих людей к Давиду в дом, чтобы убить его, но жена Давида, Милхола, помогает ему бежать через окно. Каждый раз Давид опережает стервятника Саула всего на шаг. Бешенство Саула приводит Давида в недоумение. Разве он ничего, кроме добра, не сделал Саулу? Своей музыкой он приносил исцеление больной и истерзанной душе царя, а нации дал надежду. Его можно назвать Авраамом Линкольном в бедственном положении Израиля, ибо он спас республику и сделал это с присущей ему скромностью и честностью. Он во всех делах своих поступал благоразумно. Весь Израиль и Иуда любили Давида. Давид действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Тем не менее, Саул продолжает извергать потоки расплавленной лавы, награждая Давида за его подвиги метанием копья и заговорами с целью убить его. Мы понимаем вопрос, который Давид задал Иоаннафану. «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» Иоаннафану нечего ответить, ибо ответа на вопрос Давида вообще не существует. Как или чем можно оправдать ярость Саула? Кто знает, почему отец причиняет боль ребенку? Почему жена унижает мужа, а начальник настраивает своих подчиненных друг против друга? Но такое бывает. На нашей планете до сих пор свирепствуют Саулы, диктаторы мучают, работодатели соблазняют, министры злоупотребляют, священники повинны в сексуальных домогательствах, сильные и могущественные контролируют и вводят в заблуждение невинных и слабых. Саулы по-прежнему крадутся за Давидами. Но как отвечает в таких случаях Бог? Он не всегда обрушивает карающий меч на преступников. Нам бы, может, этого и хотелось. Да, мы знаем, что он уничтожил несколько иродов и фараонов, но что он сделает с вашими врагами, я не знаю. Зато могу сказать, как он поступит с вами. Он пошлет вам своего Иоаннафана. Бог противопоставил жестокости Саула верность и преданность Иоаннафана. Иоаннафан тоже мог бы ревновать и завидовать Давиду, как Саул. Будучи сыном Саула, он должен был унаследовать трон отца. Он был благородным и бесстрашным воином и уже сражался с филистимлянами, когда Давид еще пас овец под Вифлеемом. У Иоаннафана были все причины презирать Давида, но он относился к нему иначе. Он был милостивым. Милостивым, потому что рука Вседержителя взяла его сердце и крепко связала его с сердцем Давида. Душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Бог сшил эти два сердца так, словно это были два куска полотна. Они были настолько соединены друг с другом, что если один падал, другой это чувствовал. Если один испытывал на себе давление, другой знал об этом. В тот самый день, когда Давид одержал победу над Голиафом, Иоаннафан вступил в завет с Давидом и поклялся ему в верности. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, меч свой, и лук свой, и пояс свой. 1 Царств, 18 глава, 3-4 стих. Иоаннафан снял с Давида его пастушеские одежды и одел его в пурпурное царское платье, платье сына царя. Он подарил Давиду свой меч, он короновал юного Давида. Наследник престола отдает Давиду свой престол. Затем он защищает Давида. Когда Иоаннафан услышал заговор Саула, он сообщил об этом своему новому другу. Когда Саул начинает охоту на Давида, Иоаннафан прячет его. Он часто предупреждает Давида таким, например, образом: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя». Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. Иоаннафан дает Давиду дружбу, платье и защиту. Бывает друг более привязанный, нежели брат. Притча 18:25. О, если бы мы все могли иметь таких друзей, как Иоаннафан. Близкий друг, который защищает тебя, стремясь только обеспечить твои интересы и твое счастье. Это союзник, который позволяет тебе быть самим собой. С таким человеком чувствуешь себя в безопасности. Не нужно обдумывать мысли и взвешивать слова. Ты знаешь, что его верное сердце отделит плевелы от истины, услышит главное, а все остальное своим добрым сердцем отметет в сторону. Бог дал Давиду такого друга. Он дал и тебе такого друга. Давид нашел утешителя в лице сына царя Израиля. Ты можешь найти друга и утешителя в лице царя Израиля, Иисуса Христа. Разве Он не вступил в завет с тобой? Среди Его прощальных слов мы находим такое обетование: «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Разве Он не одел тебя? Он предлагает тебе белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Христос одевает тебя в одежды, соответствующие чистоте небес. На самом деле, Он делает для тебя много больше, чем Иоаннафан для Давида. Он не просто дает тебе одежды, Он надевает на себя твои лохмотья. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Иисус одевает тебя, и как Иоаннафан, Он оснащает тебя всем необходимым. Тебя призывают облечься во всеоружие Божие, чтобы противостать против козней дьявольских. Из своего арсенала Он дает тебе пояс истины, броню праведности, щит веры и меч Духа Святого, который есть Слово Божие. Иисус обещал защищать тебя так же, как Иоаннафан обещал защищать Давида. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Ты хочешь иметь верного друга? У тебя уже есть такой друг. И поскольку такой друг есть, ты стоишь перед выбором. Ты можешь размышлять о злобе твоего монстра или о благости твоего Христа. Беверли предпочитает превозносить Христа. Это нелегко. Как можно перестать думать о человеке, который изнасиловал тебя? Он вошел в жизнь Беверли под предлогом деловых отношений. У нее были все основания доверять ему. Они были знакомы и работали вместе. Он является государственным чиновником, и когда он попросил встретиться с Беверли по делу, она согласилась. Однако он отнял у нее не только время. Он категорически отказывался от выдвинутых ею обвинений и мастерски ушел от ответственности. Он продолжает делать карьеру политического деятеля, и она часто видит его в вечерних новостях, а также на общественных мероприятиях. И когда он делает вид, что ничего не произошло, внутри у нее все сжимается. Но теперь положение изменилось. Через 2 года после изнасилования она встретила своего Иоаннафана. Один ее знакомый рассказал ей об Иисусе Христе. Иисус стал ее защитой, ее обеспечением и призванием. Она приняла его. Память о насилии не ушла, но прошлые события уже не властвуют над ней. Теперь она не остается наедине со своим Саулом. Она стремится к Иисусу, а не к мести. Она выбирает размышлять о милости Господа, а не о жестокости насильника. Беверли восторгается присутствием Иисуса. Таким образом, она несет исцеление своей душе. Если хочешь, ты можешь посвящать свое время думам о своем злом императоре. Можешь пририсовать ему рога, можешь повесить его портрет и стрелять в него дротиками. Можешь составить подробный список всего того, что было в твоей жизни плохого – в детстве, на работе, в браке, в здоровье. Можешь жить жизнью, насыщенной Саулом. Можешь захлебываться в сточных водах боли и обид. Тебе уже лучше от этих перспектив или нет? А будет лучше? Будучи старшеклассником, летом я провел много времени, вычищая слякоть на нефтяных месторождениях. Работа там всегда очень грязная. Но даже там есть самая грязная работа. Какая? Выгребать осадок из нефтяной цистерны. Мастера оставляют эту работу на летнее время для подсобных рабочих, подростков. Мы надевали противогазы, настежь распахивали железные двери и работали по колено в жидкой и ядовитой грязи. Моя мама после этого сожгла всю мою рабочую одежду. От нее исходил невыносимый запах. От твоей одежды тоже может исходить невыносимый запах. Больше не оставайся в зловонной грязи своих прошлых обид, иначе от тебя будет исходить ядовитый запах, который ты ненавидишь. Я могу посоветовать тебе лучший вариант. Дружи со своим Иоаннафаном. Поменьше плачь о Сауле и больше поклоняйся Христу. Вместе с Давидом провозглашай: «Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему». 17-й псалом. Каждый день с готовностью броди по галереям Божьей благости, перечисляй Его милости и щедроты. Все, от восхитительного заката до спасения, все, что у тебя есть. Твой Саул отобрал у тебя многое, но Христос дал тебе еще больше. Пусть Иисус будет тем другом, в котором ты так нуждаешься. Поговори с Ним, не скупись на детали. Расскажи Ему о своих страхах и опасениях. Исчезнет ли твой Саул? Кто знает. Но разве в определенном смысле это важно? Ты только что нашел себе друга на всю жизнь. Разве может быть что-то лучше этого?